«Ракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Я представляю, как сейчас разочарованы некоторые из наших радиослушателей, может быть, не все, но некоторые точно, когда после отбивки «Мракоборец» с Лесей Рябцевой голос Леси они не слышат. Да, это «Мракоборец», нет, не с Лесей Рябцевой. Здравствуйте, меня зовут Антон Росланов, Денис Корсаков вместе со мной, постоянный соведущий и корреспондент отдела культуры «Комсомольская правда». На слове «культура» здесь я делаю отдельный акцент. И сегодня у нас в гостях Марк Руденштейн, продюсер, создатель, мне очень нравится слово «создатель» кинофестиваля «Кинотавр». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему вы обрадовались, когда узнали, что Леся не сможет на интервью подъехать?
Ну, я не очень стремился к ней. Я просто дружу с Венедиктовым и вообще со всей этой компанией на «Эхо Москвы», и мне не совсем нравилось то, что она там вытворяла. Поэтому я сначала даже не понял, кому я еду. Но потом меня заострило внимание «Мрако...» Как называется?
«Мракоборец».
Да. Я видел какую-то провокацию в этом смысле, поэтому я не очень огорчился, что ее нет.
Слушайте, ну, по сравнению с «Вечностью»,
да,
период, который успел пройти до сегодняшнего момента, с дня вашего юбилея, в общем-то, мелочи.
Небольшой.
Поэтому мы с недавно прошедшим юбилеем вас поздравляем.
Спасибо. Спасибо большое, ребята.
Возраст...
Это не столько уже юбилей, сколько так... Называется прощание.
Здравствуйте.
Ну, дело в том, что я, честно говоря, даже не ожидал, что я приду сюда сегодня. Я завязал с интервью. И, может быть, уже, наконец, это ваше будет последнее. Уже я больше не буду давать интервью. Потому что я перехожу в такой созерцательный период своей жизни, когда хочется больше слушать, читать, музыку слушать. То, что не дочитал в детстве, то, что не дослушал в детстве.
На самом деле, читаешь ваше интервью, и такое ощущение складывается. Оно наверняка ошибочное. Так не бывает. Человек многогранен. Но впечатление складывается, что вам все вокруг не нравится. Вам не нравятся люди, не нравятся актеры. Многих коллег по цеху вы, значит, прикладываете как
давайте
надо.
Сразу,
а вас что-нибудь...
Давайте сразу оборвем. Немногих коллег по цеху.
Ну,
а сотни коллег я любил.
Некоторых.
А задел только двух. Ну, трех. Один еще жив. Поэтому не надо говорить, что многих коллег по цеху. Дело в том, что у нас в стране считается, что талантливый, там, легендарный, там, важный для Родины человек не может быть плохим человеком. Может. Он может быть талантлив, он может быть легендарен, но он может быть плохим человеком. И таких примеров можно привести много. За две страницы в книге, за всего две страницы в книге, которые... вышло не по моей воле, и напечатали не то, что вот сейчас есть книга, которая, в конце концов, уже объясняет, что должно
уже
быть.
Правильно.
Да,
правильно,
что,
правильно,
что должно было быть. Вы поймете, что не всех, а сотни людей, ради которых я жил и ради которых работал, вполне нормально ко мне относятся, и никого я не гноблю.
А как тогда эти две страницы появились?
А вот эти две страницы, они написаны были больным человеком. Я лежал в больнице практически с диабетом 26. Да, и была такая ситуация, что как-то забыли меня нечаянно. Никто не приходил, никто. И тут обратились ко мне с просьбой написать книгу. Но это не тогда, когда я лежал. Книга была написана раньше. Она была написана раньше, и был договор, что ее напечатают не раньше, чем через 5 лет. И все были живы еще. Это не книга не о мертвецах была.
Абдулов был жив.
Все были живы. Янковский, Абдулов, все были живы. Единственное, я имел право через 3 года, когда через 3 года они имели право напечатать рекламные, ну, в смысле, выдержки из книги, для того, чтобы
ее промоушен
сделать. И вот этот промоушен я прозевал. Не было, вот сейчас вышла книга, не было бы этих двух страниц, о которых я задел. Я, кстати, говорю только об одном человеке, об Олеге Ивановиче Янковском.
Про Янковского.
А об Абдулове я готов подписаться под теми словами, которые напечатаны. И ничего я не жалею. И все. И больше кто меня обвиняет в том, что я злой. Все любят, все любили столько лет и остались друзьями. И все, что говорить обо мне, как о человеке, не любящем актеров, это просто бред какой-то.
Сейчас, как человек созерцающий, воспринимающий, что вас радует, что вдохновляет?
Дело в том, что
я в первую очередь про кино.
Я вообще говорю, что я, в принципе, выговорился. Я устал от этих разговоров. И вообще бы я перешел в состояние, когда хорошо себя чувствуешь. Во-первых, я перешел в счастливое состояние. Я могу общаться с тем, с кем хочу. Мне не надо общаться с тем, с кем надо. Вот 25 лет жизни, 30 лет жизни я вынужден был общаться с тем, с кем надо. А теперь я общаюсь с тем, с кем хочу. И поэтому...
А кто эти люди, если не секрет? Кто эти люди, прежде всего, если не секрет?
Ну, я могу называть много людей из общения, ну, которые уже и ушли. Это Зиновий Герд, Вера Глаголева, Александр Збруев, Григорий Горин, Тарий Вердиев. Да что там говорить, сотни людей, я имею в виду определенную категорию людей, гармоничную, красивую, живущую красиво, живших красиво, с которыми я могу, и я так могу назвать человек 100, с которыми я могу общаться и ради которых я все это затеял. Я все это затеял ради этих людей и жил ради этих людей.
Под всем этим вы подразумеваете, в первую очередь, Кинотавр?
Ну, понимаете, Кинотавр – это организация, которая решала определенные государственные задачи. Частное лицо занималось государственной задачей. Гинул совковый фестиваль, пропал, который ездил по всем городам от Петербурга до Узбекистана. Понимаете? И на его место пришел частный фестиваль без копейки денег.
А это совковый, это всесоюзный фестиваль.
Естественно. А на его место пришел частный фестиваль без копейки государственных денег. Пришел и стал законодателем мод по сей день. Ведь я ушел уже 10 лет, да. А он, в принципе, живет по тем же законам. Другое дело, что пришли новые люди, пришло новое время, стало больше денег.
Давайте поподробнее о вашем восприятии современного Кинотавра поговорим после небольшой паузы. Она каких-то 4 минуты продлится. Не переключайтесь, это «Мракоборец» без Леси Рябцевой.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Мы говорим тем, кто только что присоединился и недоумевает, а где же звонкий голос Леси Рябцевой? Звонкого голоса Леси Рябцевой не будет. Побрюзжим сегодня в эфире мы вместе с Денисом Корсаковым. И сегодня у нас в гостях Марк Руденштейн.
Да, Марк Григорьевич, скажите, вы ездите на кинотавр в последнее время? Часто вы
смотрите? Нет, последний раз я приехал, когда мне вручили.
2009.
За выслугу лет, за вклад. Да, мне больше нравится, правда, за вклад премии Феллини, ее от ЮНЕСКО. Я лауреат премии ЮНЕСКО за вклад в национальный кинематограф. Кстати, нас всего 2.
А вот мы хотели, кстати, об этом спросить. Мы прочли об этом.
Хорошая пара. Да.
Нас всего 2. Директор Каннского фестиваля и я. Знаете, поэтому есть чем гордиться.
А как вас наградили, простите? Как это получилось?
Я не знаю, как. Я, в общем-то, приехал Жак Атали. Это был второй человек после Митерана во Франции. Когда приехал Депардье к нам. Посмотрел на все это, ему понравилось. Причем это же был еще абсолютно неподдерживаемый никем фестиваль. Он еще прекрасно видел, как против него борется Никита Сергеевич Михалков. Он все это увидел и сказал, что ты же национальный герой, он сказал. решил вручить, ну, в смысле, не вручить, он-то не вручает. Он решил подать, ходатайствовать перед ЮНЕСКО, перед Майорко, тогда был президент ЮНЕСКО, и Катрин Денёв, и решил ходатайствовать перед ними о награждении меня вот этой медалью Феллини, и дипломом, и все остальное, это очень торжественная процедура была. Это поднятие флагов, ЮНЕСКО, посол наш. А еще интереснее было, что эту процедуру снимал Березовский. И когда он узнал, что это Рудинштейн, он все смыл. Он решил не показывать.
Все запись для телевидения.
Первый канал записал эту торжественную церемонию вручения. И он приказал, а у него в этот момент там шли, ну, эти триумф шел в Париже. И он приказал все смыть. Мне пришлось повторить эту церемонию в Москве. Пригласить сюда Катрин Денёв.
В павильоне?
Нет, во время открытия фестиваля. Она же была президентом фестиваля «Лики любви». И мы повторили эту церемонию в Москве.
А почему Борис Абрамович так к вам отнесся?
Видимо, он не любит евреев. Во всяком случае, конкурирующих с ним. Поэтому я думаю...
Но вы с ним-то как-то... Я даже не могу...
Один раз он нас пригласил с Янковским к себе в офис на Пятницкой там. Или на Ордынке, или на Пятницкой. Но, короче говоря, он пригласил, хотел по поводу разговора о том, чтобы взять фестиваль под себя. Вот так был. Да, мы пришли, сели. Вокруг нас бегали десятки официантов. Нас не знали, чем поить, чем кормить. Он сидел напротив. В это время к нему подбегали записочки, телефоны. Вот это позвоните, вот здесь, вот тут что-то сделайте. Да. После 30 минут кормления он объявил, что он передумал, что он не будет нас финансировать. Тогда мы его спросили, а зачем вы нас позвали? Ну, понимаете, в то время Янковский и я как-то были даже чуть-чуть выше по, как это у вас называется?
По статусу?
Не по статусу, а вот интерес вызывали больше.
По рейтингу.
Более медийные личности.
Более медийные личности были, чем он. И он решил, так сказать, то ли понизить нас, то ли опустить нас. Здесь надо выбрать что угодно. Ну, вдруг посидел, ему сказать, что вы, а зачем вы нас пригласили? И с этого момента я нажил себе врага номер. Ну, не номер один. Но, во всяком случае, церемонию вручения мне ЮНЕСКО премии он смыл.
Но это единственная гадость, которую в ответ...
Он не успел больше остальных сделать.
А, потому что...
Он ушел за границу.
За границу. А за эти полчаса вы о чем разговаривали?
Ни о чем.
Вообще ни слова не было произнесено.
Ни слова. Здравствуйте.
Вы сидите, кушаете?
Мы сидим, нам коньяк, там виски, там кто что любит. Мы сидим, кушаем, он сидит, работает. Как работает? Ну, ему все время кто-то подбегает, что-то подносит, что-то. Он же не говорит вслух. Ему пишут записки, он тут же отвечает на эти записки. И ни слова, и смотрит. Ну, видимо, даже я бы не сказал, что смотрит на нас, а даже не смотрел на нас. Видимо, он знал, кто перед ним сидит, поэтому что смотреть. А потом просто вот я вам рассказываю, как есть. Вот, об этом еще никто не слышал. Мы исключительно.
Когда вы вышли...
Мы сказали до свидания.
После этого прекрасного обеда вы с Янковским между собой о чем говорили?
Вот об этом мы стояли, думали, какого хрена у нас...
Что это было?
Что это было? Вот это единственное, что у нас... Более того, я ему сказал, зачем вы нас пригласили. И все, и больше, не получив никакого ответа, я прекратил домогательство.
Ну вот если возвращаться к Кинотавру, почему вы туда сейчас не ездите, учитывая, вас там на руках должны носить?
Вы знаете, они меня первые два года носили на руках, пока не произошло это событие с книжкой. Когда произошло это событие с книжкой, сначала
Роднянский.
И Толстунов еще тогда был. Сначала Роднянский, Толстунов, извинялись. Я говорю, что вот такая ситуация, что там приезжает Ермольник, там, не можем, будет конфликт там или что. Я сказал, ребята, вы чего волнуетесь? Я уже наездился так, что мне хватит. Во-вторых, у меня есть Кинотаврик. детский фестиваль, который по-прежнему успешно идет в Сочи в тех же условиях, с той же дорожкой. Я имею, правда, не я его делаю, делает моя команда. Да о чем дело говорить? Моя команда делает по сей день большой фестиваль. 8 человек администрации фестиваля. Это команда Кинотавра. Они сначала делают большой, потом маленький фестиваль. Поэтому ничего не поменялось. Кинотавр живет в той конструкции, которая была придумана. Другое дело, что наполнение другое. Ну, другое кино, другое время.
Ну, вот я хотел еще спросить о наполнении. Там же раньше, в 90-е годы, ну, я там не был в 90-е годы, но я думаю, что там веселье и безумство, оно было, ой, его было гораздо больше.
Тут тоже сказки очередные. Веселье и безумство и сегодня есть. И еще более сильно, если уж тогда пили... Ну, небольшая группа актеров, стариков таких или молодых, там, ну, кто там, Баширов, там, ну, Ефремов, Миша. Ну, вот небольшая группа пила, ну, заводила публику, но по сравнению с тем, что пьют сегодня, могу сказать, что меньше пьют все-таки, но если пьют, то пьют серьезно. То нельзя называть Кинотавр, во-первых, вы забываете время. Это 90-е годы, люди, получив на 2 недели возможность, как вам объяснить, это был корабль, ну, не корабль дураков, не хочется никого обижать, корабль актеров. Ну, гостиница «Жемчужина», она стоит кораблем в море, кто знает. Это единственная гостиница, кто стоит кораблем в море. Так вот, люди садились на этот корабль на 14 дней и забывали, что у них там есть жены, дети, семьи. Иногда семьи, многие с семьями приезжают. То есть это был корабль счастья. Вот все садились и 14 дней испытывали счастье. Счастье было в том, что кино-то нигде невозможно было посмотреть, кроме Кинотавра. И смотрели все фильмы, и ходили в кино. Это сказка. Конечно, вечером садились на берегу моря и разговаривали, и выпивали, но это не мешало процессу. Поэтому говорить, что, как модно сейчас иногда журналисты, вот, наконец-то пришли ребята, и кончилось то, что называлось там пятью комнатами, я не знаю, там, где... Все так же. Все те комнаты работают, и все... А что? Море, Сочи. Люди влюбляются, люди, особенно артисты, они же влюбляются. Им же надо где-то. Поэтому это не надо воспринимать как публичный дом. Это влюблялись, женились. У нас 9 детей через 9 месяцев после Кинотавра.
Кинотавриков. Да.
Кинотавриков. 9 детей. Это были действительно влюбленности. А то, что называется, мы вымели всех проституток из гостиницы.
Это вы вымели?
Мы их, при вас? Мы их вымели. Мы вымели казино. Мы все вымели оттуда. Бандитов договорились. С главным бандитом договорились. Он уже, слава, ну, не слава богу, погиб. Но мы с ним договорились. И во время, со второго фестиваля ни один из группировок не мог туда войти. На фестиваль. Вот мы все это привели. Божеский вид. И кто кого, кого поворачивается язык. Ну, напился журналист один там, упал мордой об это вот, и сказал, что он боролся с Рудинштейном там, за правду. Ну, это ж цирк, ну. Поэтому я вас очень прошу, давайте расставим все точки. Кинотавр – это был, ну, как вам сказать, ну, не гениальное изобретение, но это было так в точку в то время, так удачно придумано, что вот пройдет 50 лет, 100 лет, будут меняться руководители, забудут нас. Кто помнит главного администратора Каннского фестиваля? Кто придумал этот фестиваль?
Да, никто, пожалуй, уже никто.
Продолжаем. И то же самое забудут и меня.
Продолжаем расставлять точки над «и» в последнем, как он, между прочим, сам сказал, интервью Марка Рудинштейна. Через 4 минуты продолжим.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем. Леси Рябцевой сегодня нет, но есть мы, Антон Росланов и Денис Корсаков.
И это программа «Мракоборец», в которой Марк Григорьевич Рубинштейн
нечаянно участвует.
Борется с мраком.
Ни с каким мраком я не борюсь.
Ну, смотрите, давайте вот вернемся к кинотавру. Да, это легендарная история с Депардье, которую вы привезли. Он недавно сообщил в интервью, что он в день пьет 10-12 бутылок вина. Это правда? Вы верите?
Это даже...
Это его слова?
Да. Я вам расскажу, как это было. Он сошел с самолета, его привез на собственном самолете Жак Атали. Он сошел с самолета с бокалом собственного вина. Приехал в гостиницу, не выпуская бокала. Он прошел все, он, во-первых, кур привез с собой, он прошел на кухню, он там, были предмет переговоров по поводу закупки его продукции, да. И везде он ходил с бокалом вина, он прошел на море, зашел в воду в одежде с бокалом вина, дал пресс-конференцию блестящую, при этом он все время пил. Он дал пресс-конференцию блестящую, он вышел на сцену, как звезда, там представить картину. И потом он пошел, уже когда больше нечего было делать, он с бокалом вина ушел в свой номер. Ну и там, естественно, когда он остался один, все это сказалось. Ну и кончилось тем, что веду дежурная, потому что был не закрыт номер, обратила внимание у нее на пульте, что номер, а так как в номере был Депардье, мы поставили его под особый контроль. Она прибежала, ну, не прибежала, пришла в номер и увидела Депардье в крови, ударившуюся головой об в туалете. И началось, убили Депардье. Я добежал до 14 этажа. Снизу у меня холод. Можете представить, что я пережил? Убили Депардье. Его не убили. Он упал с голой задницей с унитаза и ударился головой о выступ, который был перед унитаз, стоял на возвышении.
Боже, сложно себе представить, о чем вы думали, пока до 14 этажа
бежали. Да, я прибежал, и прибежал я, это Жак Атали. Он говорит, что это было смешно. Второй человек Франции бежал со мной. Ну, не бежал, а ехали на лифте, а лифт битком, потому что фестиваль на каждом этаже останавливается. Мы прибежали, он лежал головой, ударился. Но дело же не в этом. Дело в том, что это стало
легендой
фестиваля. Уж после того, раньше кто? Ну, кинота, ну, Сочи, ну, кого удивишь? После Венеции, Канны, кого удивишь? А теперь говорили, это там, где Депардье ударился головой в твой саб унитаз там или во что-то. И лежал. Ну, да. И это действительно вышла громадная статья с моим портретом во французских, английских изданиях. Ну, писали больше о фестивале, но зацепка была, что вот такое случилось. А потом, когда у нас Сокуров отказывался от приза, говорили, о, на кинотавре Сокуров, это только Ангелопулос смог позволить себе в Каннах отказаться от главного приза. То есть вот эти параллели...
Нет, не главного. Ему там вручили приз второй по значению, нет, он отказался, да? Потому что он хотел золотую пальму.
Вы не спутали?
Нет, Ангелопулос...
По-моему, Ангелопулос... У нас Сокуров отказался от второго приза.
Вот и он отказался от Ангелопулос. Разве тоже
мне кажется,
второго.
Он отказался от золотой ветви.
Нет, он, да. Он очень сильно расстроился.
Ну, может быть, я не буду спорить. Я не буду спорить, но параллели пошли.
Да.
Во Франции отказался Ангелопулос, у нас отказался Сокуров по значению не менее фигуры, чем Ангелопулос. И вот эти накрутки все время Депардье, Ангелопулос, там, Ван Дам, какой-то там этот, который играет русского боксера, как его, Лундстрем, да. Вот эти все, у нас же перебыли всех, то, что сейчас есть в Москве, это раньше все открывал кинотавр. Все у нас были.
И в том числе Сьюзан Сарандон,
да,
приезжала, это легендарная история.
И знаменитая история с Ермольником, когда он выгнал из-за стола Сьюзан Сарандон, она села покушать, а он, видимо, заказал этот стол.
А как она вообще приехала? Это же где Сочи, где Сьюзан Сарандон? Ну, как-то неожиданно.
Как она приехала? Мы, во-первых, платили за это деньги. Мы же не скрываем. Правда, Сьюзан Сарандон, есть такой Боб Вронкель, здесь в Москве крутится. Сейчас школу организовал американскую. Он когда-то ну, как вам сказать, чтобы не заругаться матом, ну, он обманывал нас. Он обманывал нас, привозя актеров, запрашивая очень большую цену. Я нашел человека в Голливуде, нашего своего человека в Голливуде, который выяснил, какую же цену, что получает Сюзан Сарандон. Он просит с меня 90 тысяч. Выясняется, что она получает 15 тысяч. Ну, совесть есть. Я его, значит, когда мы ее пригласили, я начал его опускать. Сначала я его опустил до 50 тысяч. За две недели я сказал, больше 30 нету. А за одну неделю я оставил 15 тысяч, те, которые надо было видеть его лицо, что ему ничего не досталось. Но ему пришлось, так как он перед ней был в контракте, я должен был ее привезти. Но получил свои 15 тысяч, он стал лучшим моим другом. Я имею в виду, что не получив то, что ему положено. Но надо сказать, что, учитывая, что Сюзанна была первым, привозил много и других актеров, и успел там меня хорошо получить. Достаточно денег. Я не скрываю, мы платили за приезд, и если Ван Дам делал удар ногой и говорил, Рудинштейн мой лучший друг, это не значит, что я его лучший друг. Это значит, что он меня вообще не знает. Поэтому все вот эти страсти-мордасти, когда Михалков обнимается с кем-то, ну, 2% там есть друзья, а 30% а мы для них были еще в то время никто. И звать нас было никак. Вот он приехал за деньги, он меня обнял за деньги. Он что-то сказал, чтобы все думали, что вот я такой властный, что я могу, что мне в раз плюнуть пригласить.
А сцена с Ермольником-то, что значит выгнал? Выгнал. Физически?
Нет, она сама встала и ушла, просто он нахамил. И... Вы знаете, на удивление, он даже, по-моему, ее в лицо не знал. Да, вот такое стыдно для актера. Ну, Ермольник вообще только знает себя в лицо. А остальных он плохо себе представляет. Поэтому он просто не знал. Она сидела за столом, кушала. Он заказал этот стол. Ему сказали, есть другой. Ну, вот такой. Ну, накрыли. Ну, забыли, посадили. Она пришла пообедать. Это не то, что она заняла стол. Там, сильно. Она пришла пообедать. Он раскричался и... ну его, я настолько не люблю его, что не могу даже говорить о нем. У меня, ну там он платит мне тем же.
Ну давайте поговорим еще о современном как бы кино вот как таковом.
Как бы кино.
Да, как бы кино. Как бы кино. Вы за ним, конечно, следите явно, несмотря на то,
что... Нет, вы знаете, я первые 5-6 лет настолько... Ну представьте себе, что я 20 лет... с 12 ночи до 4 утра обязательно смотрел все фильмы, которые приходили на кинотавр. На скорости, на том, на... Ну, я имею в виду, чтобы иметь представление.
Ну, понятно.
Я наелся кино так, что я первые 4 года вообще не подходил. Вообще кино не люблю. Я, ну, органически не мог смотреть кино. А потом постепенно начал втягивать. Ну, как постепенно? Сейчас я не могу сказать, что я... смотрю кино. Я смотрю то, что предлагают посмотреть. И то, что меня интересует. Во-первых, очень многие сегодняшние, так сказать, лидеры, особенно молодежные, выросли из нашего кинотавра. Они были в дебюте. Они были в дебюте сначала короткометражного кино, потом полного.
Давайте фамилии назовем.
Ну, я могу называть Сигарев, Меликьян. Ну, да много еще. Я, ну, сейчас сразу, когда начинаешь говорить, очень трудно вспоминать. Буду по ходу вспоминать фамилии и говорить. Очень много. Ну, во-вторых, для меня остались классики. Уже Тодоровский. Это для меня классик. Поэтому, к сожалению, я... Вы знаете, из старых режиссеров я могу только сегодня назвать Тодоровского. Я не могу назвать ни Говорухина, ни тем более Михалкова. С Михалкова началось для меня кино. Неоконченная пьеса Михалкова. Я говорил, что я 3 фильма возьму с собой на необитаемый остров. Неоконченную пьесу, монолог Авербаха и Эммануэль, часть первую. На необитаемый остров. С Михалкова для меня началось кино. Это трагедия человека, который делал замечательное кино. И, как сказал Рязанов, Бог дал, Бог взял. него.
Это он сказал про Михалкова?
Это он сказал про Михалкова. Бог дал, Бог взял.
Давайте через 4 минуты наш разговор продолжим. Антон Арасланов, Денис Корсаков. И мы сегодня разговариваем с Марком Руденштейном. Не переключайтесь.
Мракоборец с Лисей Рябцевой.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается наша программа. В студии Антон Арасланов. Не и Леся Рябцева,
и Денис Корсаков. Да, и программа называется «Мракоборец», повторяю еще раз.
Марк
Григорьевич Руденштейн у нас в гостях. Мы сейчас говорили про Говорухина и Михалкова. Приходят на ум сразу вот две церемонии вручения наград. «Ника» и «Золотой орел», которые, ну, во-первых, они там был идентичный набор фильмов в номинации категории «Лучший фильм». Только на «Нике» был еще дополнительный фильм Сигарева последний. Там было 6, а на «Золотой орел» —
это единственное, что могла себе позволить «Ник».
Ну, ощущение такое, да. На обоих получил приз за режиссуру Станислав Говорухин. Хотя, на мой взгляд, конец прекрасной эпохи, но при всем уважении к Станиславу Говорухину, это не сильно выдающийся фильм. И было ощущение, что ему это просто ничем не подтвержденное ощущение. Да, но вот ему 80 лет, а ему к 80-летию...
Нет, ему не 80 лет, ему за это дали. Он председатель Народного фронта. Не за 80 лет. Вы обратите внимание... Любимый мой Шахназаров, менее любимый там Говорухин. Вы посмотрите, они все стоят на телевидении и отрабатывают деньги на кино. Отрабатывают. И я понимаю Шахназаров, которому надо еще и студию содержать. И он очень много сделал для Мосфильма. И он хороший режиссер. Ничего не могу сказать. И Говорухин хороший режиссер. Но они... вынуждены пыхтеть на трибуне, вот в соловьевских передачах, и получать заработанные справедливо деньги для того, чтобы делать свое кино. Что касается говорухинского кино, я опять же должен сказать, что все его картины, как говорится, как он сам говорит, переживут его и будут 150 раз показаны по телевизору, независимо от конъюнктуры. Потому что он хороший, добротный средняк, который делает кино. Вот знаете, чем было раньше отличие американского кино и нашего? У американского кино был хороший средняк.
Профессионалы,
да,
которые...
которые делали, держали второй план.
Киношный средний класс.
На который, кстати, их и заказ, счет которого и живет. Да. И блестящие режиссеры, их 5-6, там, ну, кого там назовешь, и которые делали, да, можно называть, да. То же самое здесь. Говорухин и Шахназаров – классные середняки. И их кино всегда будет востребовано. Но это не значит, что им надо давать призы за лучшие картины. Мне тоже абсолютно... Я вам должен сказать, что мне конец прекрасной эпохи не понравился. Не понравился, потому что Довлатов значительнее гораздо фигура. И интереснее в своем противостоянии с государством, чего Говорухин не мог сделать. Не мог сделать даже в картине о тех годах. Потому что слишком перекликаются.
Не мог показать противостояние человека и государства.
Не мог показать. И это все слилось к милому хождению какого-то симпатичного мальчика по экрану, который иногда острит, иногда трахается, и больше ничего. И даже вот, вы знаете, ни на минутку не стало жалко его отъезда. Он не дотянулся до фигуры Довлатова. Вот в чем вся проблема. Ну, а что касается Михалкова, «Утомленное солнцем» было последнее, что удалось совершить. Удалось, и то не до конца. Но просто американцы должны были ему за «Сибирский цирюльник». Вы знаете, что «Сибирский цирюльник» не мог выйти из-за того, что этот Клинт Иствуд поставил вопрос, что надо заменить проститутку, что она не должна быть американкой. И из-за этого не дали ни проката картин, а значит, не могли выдвинуть картину на Оскара, там, на что угодно. И после этого как, такое впечатление, что он сломался.
По вашему ощущению, при том, что сейчас в стране происходит и политическая ситуация, и да, социоэкономическая, какая угодно, хорошего кино делать в принципе невозможно. Широкого, большого кино, не авторского.
Да, я поясню, в прошлом году из 30 самых кассовых фильмов один только фильм российский, и это мультик про трех богатырей, по-моему, или про ход конем, а все остальное...
17, я не знаю, я плохо отношусь, я вот часто смотрел «Экипаж», и для меня это мракобесие какое-то. Вот, вы понимаете, это рассчитано на людей, которые не видели того кино. Они не видели того российского кино. И поэтому для них сегодня «Экипаж» – это бомба. Уровень актерской игры на фоне этого шума всего, ну, техники всего, ну, ставьте рядом. Даже Жонов, Машков. Совершенно другая история. Совершенно другой актер, совершенно другая чувственность. Здесь же нахмуренные брови все время. И рядом мальчик в лице
Козловского.
Именно мальчик в лице Козловского, который пытается вот это все разбавить, не имея никаких линий любви. Ведь здесь практически уничтожили все, ради чего делается экшен. Сначала влюбляют в героев, как это у Меты сделано, а потом бросают, их вот в... В эту ужасную катастрофу. Здесь этого нету. И поэтому, ну только следи, спасут, не спасут. Все, никого не жалко. Даже выписанные истории участников, пассажиров самолета. Настолько неинтересно. Я посмотрел, там такие эпизоды у Меты, что просто слезы душат.
Дядь, пойдем в парк на карусели кататься.
Какой тебе дядя? Я твой папа. Ты что, забыл меня совсем?
Не забыл. Я теперь папа Толя. А дяди папы у ребенка не бывает.
А я тебе кто?
Ты мне не папа, а дядя.
Это тебе мама сказала?
Да, мама.
Счастье по Марку Рудинштейну – это что?
Счастье? Вот это как раз то, что сегодня у меня есть. То есть то, что сегодня у меня нет. Счастье – это дорога между двумя несчастьями. И я эту дорогу прошел. Я был счастливым человеком. А сейчас она закончилась. Ну, я считаю, что пришла другая пора. Вот я называю ее созерцательной. Я с удовольствием, вы знаете, я с удовольствием начал ходить на концерты классической музыки. Это не потому, что я что-то понимаю в ней. Я Баха от Офенбаха не отличаю. Понимаете? Но нехорошо там. У меня друг, мы служили вместе в армии, он на баяне играл. Дирижер Большого театра Александр Лазарев. Раньше главный дирижер, теперь дирижер японского, английского. Он приглашает меня на все свои концерты, оперы. И я таю. Вот что меня уносит, я не знаю. То же самое книги, ну, ребята,
да, кстати, что вы читаете, что бы вы могли порекомендовать из последнего?
Я не буду, я читаю много Быкова сейчас, к сожалению, толстые книги он пишет, и я пока увлекся им, мне он нравится чем-то, да, хотя уже записался, вот я считаю, что он уже начал тавтологией заниматься, да, но я повторяю, дело не в том, что я читаю, дело в том, что я не имел возможности в детстве, юности, до 40 лет. Я не мог читать то, что я хочу. Не то, что я даже не знал, что это есть.
То, что еще не издавалось.
Мы даже не знали Пушкин, Лермонтов и Шолохов. А оказывается, еще есть пара писателей неплохих. То же самое с музыкой, Чайковский, Мусоргский, и все. А потом оказалось, что какая музыка. Причем, опять же повторю, я не разбираюсь в ней. Но каждый раз я уже ощущаю кожей, что отличается от чего, что вызывает какие-то страсти, что выгоняет в сон, там, понимаете. Не знаю, вот сейчас идет период такой, почему я говорю, что я ухожу? Потому что, вот я сказал вначале, потому что есть счастье общаться с тем, с кем хочется. а не с тем, с кем надо. И читать то, что хочется, слушать то, что хочется. Это большое счастье. Вам оно еще не дано. Вам придется подождать немножко.
Продюсер, создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Руденштейн. Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо.
Мракоборец с Лисей Рябцевой. С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.